византийской государственности. И читаю про Феодора, который стал префектом Константинополя благодаря блестящей образованности, и про Икария, удостоенного высокого поста комита Востока за поэтический дар. Есть чему поучиться у византийцев. И как же так получилось, что государство, сохранившее античную культуру среди варварских нашествий, оказалось в историческом тупике, а вчерашние варвары вырвались вперед? Адресую этот вопрос Илье Смирнову.
В глубокий кризис погрузилось античное общество, когда у Римской империи иссякли внешние источники даровой рабочей силы. И тогда казалось, что в тупике все человечество. Императоры, философы и пророки искали выход, но изнутри тогдашней ситуации нельзя было знать заранее, какой путь ведет к светлому будущему – феодализму, капитализму, далее к открытому обществу или к коммунизму, кому что нравится, а какой путь, наоборот, тупиковый. То, что давало тактическое преимущество, могло обернуться стратегическим проигрышем через несколько поколений. Византийская империя, пишет Александра Алексеевна Чекалова, родилась из кризиса III века, потрясшего Римскую империю. Административный гений Константин решил все проблемы. Основал на берегу Босфора новую столицу, которая более соответствовала сложившейся социально-политической ситуации. В отличие от Рима, Константинополь был личной императорской резиденцией. Его сенат был сенатом императора. Его население, не обладавшее правами римского народа, было связано с Константином более личными узами. Привилегии, которые он ему предоставил, были в большей степени его милостью к жителям столицы, чем правом ее народа. В Константинополе мы видим новый вариант подлинно императорской столицы. Конец цитаты. И дальше автор показывает нам особенности византийской модели, выявившиеся именно в тот период, когда расходятся пути Западной и Восточной империи. Причем в центре внимания политическая элита. Книга имеет подзаголовок «Сенат и сенаторская аристократия Константинополя». Материал конкретный, малоизвестный. Константинопольские сенаторы, прямо скажем, не так популярны, как их римские предшественники. Изложение местами суховато, но все-таки не развлекательная литература, а спецкурс для студентов-историков. Но и всем остальным, наверное, не мешает достоверное научное знание о том, что представляла собой Византийская империя. Особенно сейчас, когда по центральному телевизору устраивают ролевые игры в византийцев, за уши притягивая их историю к современной политике. Можно ли из нынешних школьных учебников составить сколько-нибудь внятное представление, например, о том, какую все-таки религию исповедовал основатель Византийской империи, святой и равноапостольный Константин? Вряд ли. А это, простите, не частная проблема, а то без чего нельзя правильно понять политику императора. Слава богу, есть книга Чекаловой, открываем и читаем. Константин, оставаясь официально язычником, на смертном одре принял крещение из рук арианского епископа. С социально-экономической историей сложнее. Мы не найдем таких же четких формулировок, к какой общественной формации отнести то, что Константин основал. Но это вообще сложнейшая проблема, по которой мало согласия между учеными. В энциклопедическом словаре сказано «феодализм со специфическими особенностями». По классификации Юрия Ивановича Семенова – политархия, то есть бюрократическая монархия. Профессор Чекалова не склонна расставлять точки над «и», но содержащаяся в книге информация, она, конечно, ориентирует читателя определенным образом. Мы видим, что правящая элита Востока создавалась императорами от противного, в противовес римским сенаторам. Те, цитирую, «гордые своими предками, живут в роскошных имениях, занимаясь охотой, поэзией, перепиской с друзьями». Отдельные сенаторы занимали посты в центральной администрации, рассматривая службу как фактор социального престижа, но не служба, а происхождение определяли их принадлежность к сенату. Иначе обстояли дела на Востоке. Грандиозные карьеры колбасника, торговца рыбой или просто евнухов, происходивших обычно из вольноотпущенников и варваров. С каждым веком все усложняющаяся иерархия должностей. Словарь прилагается, умри, лучше не скажешь о том, что это за общественный строй. Препозит священной спальни, квестор священного дворца, комит священных щедрот. Если кто не понял, имелся в виду министр финансов. Хорошо, скажет читатель. Но и в Риме, и позднее в монархиях Западной Европы многие знатные фамилии начинались, извините, с прислуги. Правильно. Вопрос, что дальше? Можно ли высочайшую благосклонность вложить в недвижимость, которая останется детям и внукам? Исследовав имущественные декларации константинопольских сенаторов с IV до начала VII века, автор опровергает устоявшееся представление о том, что это были крупные земельные собственники. Скорее, урбанистическая знать. Городская – придворное, не самостоятельное. Богатство получали как приложение к должности и также легко с ним расставались. Цитирую, по разумению императора, пожалованная им собственность должна была по прошествии времени к нему, как олицетворению государства, и вернуться. Конечно, не все так просто. Старые города греческого Востока еще сохраняли античные порядки, реликты местного самоуправления. В сельском хозяйстве намечалось нечто феодальное – патронат, когда высокопоставленное лицо берет деревню с крестьянами под свое покровительство. Но все эти тенденции из уходящего прошлого и из проблематичного будущего все подчиняет и обволакивает большая канцелярия. Если в IV веке главой Константинопольского сената был префект Константинополя, то во второй половине VI века им, как правило, являлся куратор императорского имущества. Поэтому пышные титулы византийской знати «клариссимы светлейшие», «иллюстрии сиятельные» и так далее только на слух напоминают о графах и герцогах Западной Европы. Это не с осуждением говорится. Чиновник не обязательно персонаж из комедии «Ревизор». Как вы уже заметили, императоры были склонны облагораживать свой сенат, назначая на высокие должности ученых и писателей, которые отнюдь не служили бессловесными исполнителями, могли давать полезные советы, общественная палата своего рода. И главное, они сохраняли для потомков античную культуру, которая потом через византийцев и арабов вернулась в Западную Европу и через тех же византийцев пришла на Русь. И кроме бюрократической империи, некому было тогда культурную традицию защитить и сохранить. В этом смысле никакого тупика нет. Один из этапов развития единой общечеловеческой цивилизации. Проблема в том, что политархия архаичная, малоспособная к прогрессу устройства. Так что история Византийской империи быстро приобретает циклический характер, усиление – упадок. И с каждым циклом она становится все меньше и слабее. Но ведь ничто не вечно, ни люди, ни этносы, ни конфессии. И если уж государство просуществовало 1000 лет, то, наверное, его опыт достоин внимания.
Илья Смирнов рецензировал книгу Александры Чекаловой «У истоков византийской государственности».На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.